Никита Бондаревский. Дети Андрима. Глава первая. Предательство. Странно наблюдать за тем, как твои люди ликуют после длительного сражения, не понимая, что это было лишь начало. Беатрид отчетливо осознавал, что скельды вернутся и не успокоятся, пока эти земли не будут разграблены и захвачены. Тем не менее, на какое-то время можно выдохнуть, ибо спустя 2 недели резни каждому требуется отдых, даже самому стойкому и благородному воину. «Милорд, натиск отбит! Мы одолели их!» — заявил Карсис, воевода Виатрида. «Это не все. Они еще вернутся, будь уверен». «И что же нам делать? С отчаянием, сменившую радость?» — спросил Карсис. «Нужно вести переговоры», — сказал Виатрид. В голосе его была стойкость, но также прослеживалось и утомление. 2 дня спустя, после битвы, в своем зале совета, Виатрид собрал своих лордов и генералов, дабы обговорить с ними условия, которые они выдвинут северянам. Всего там было 9 присутствующих, и все они выражали желание и дальше отражать атаки неприятеля, пока те сами не пустятся в бегство. «И как вы это себе представляете, лорды? Они безжалостны и бесчеловечны. Их не останавливает даже смерть. Они скорее предпочтут встретиться с их богом Анаром, чем править и властвовать. Они безумны, и помыслы их таковы», — Виатрид говорил возбужденно и был уверен в своих словах, поскольку он видел чуть больше других и был умнее. «А что вы хотите предложить, король Виатрид? Выплатить им дань, чтобы через год они вернулись и снова начали сжечь наши города и разорять наши земли?» Слово взял лорд Байнор, владелец города Молтендорф, южнее от столицы Грандхаус. «Мы можем поступить так, чтобы укрепить наши границы и в следующем году быть готовыми дать им отпор, а затем заключить перемирие», — спокойно сказал Виатрид. «А почему просто не заключить пакт о временном перемирии?» — предложил человек, что сидел в темном углу. То был генерал Хёрмунд. Он был вицарием, или же правой рукой Виатрида, уже около 7 лет, и всегда давал дельные советы. «Продолжай», — заинтересованно произнес Виатрид. «Мы обменяемся заложниками и под белым флагом встретимся с их предводителем Эороком на Туманном холме. Затем обговорим условия долгосрочного перемирия и преподнесем дар в виде золота или других драгоценностей, знак признательности и мира». «Это абсурд! Совершенное безумство! Ибо они вернутся через зиму, и все будет по новой», — возразил Байнер, заразив своим недовольством и остальных. Но тут Виатрид подал знак рукой, означавший тишину. «Так мы и сделаем, друзья мои». Большинство присутствующих остались не совсем довольны выбором Виатрида, но он был очень уставшим, чтобы искать другие решения. Да и ко всему прочему, он король, и последнее слово за ним. После того, как собрание окончилось, Виатрид в сопровождении телохранителей и Хёрмунда пошел в свои спальни. Перед тем, как войти, Хёрмунд сказал: «Вы сделали верный выбор, мой король. Таким образом, в будущем мы сможем заключить вечный союз с северянами». «Не думаю, что это вообще возможно», — уныло ответил Виатрид. «Увидим, милорд, набирайтесь сил». «Спасибо, друг». Виатрид зашел в свои покои, оставив за дверью стражу и Хёрмунда. Внутри его ждала жена, прекрасная Адея, а рядом с ней в маленькой кроватке спал годовалый малыш. Самое дорогое, что было у Виатрида, его один единственный сын Гилтред. «Как прошло собрание? Какое решение приняли?» – спросила Адея, смотря на Виатрида слегка напуганным взглядом. «Мы заключили перемирие», — сильно уставшим и обескураженным голосом заявил Виатрид. Адея ничего не сказала, понимая, что ее мужу сейчас больше всего нужен отдых. Виатрид, сняв с себя свое верхнее одеяние, лег в кровать и тут же уснул. Во сне он видел только кровопролитие, страх, горе и сожаление. Даже находясь в таком состоянии, он видит только войну. Все это точно говорило о необходимости прекращения кровопролития. Утром, едва продрав глаза, Виатрид услышал стук в дверь, за которым было слышно следующее. «Милорд, мы готовы!» Это был Хёрмунд. Одевшись, Виатрид поцеловал жену и спящего сынишку, который еще спал, и направился к выходу.
«Доброе утро, милорд! Все готово! Какие будут указания? Гонец уже донес новость до северян?»
«Да, он вернулся, когда солнце показалось в полный рост».
«Что же, тогда в путь. Заложников уже приготовили?»
«Да, милорд. Желающих было немало. Наши люди готовы на все, лишь бы прекратить это безумство».
«Хорошо, мы выдвигаемся. Но я хочу, чтобы ты остался тут. В случае чего ты единственный, на кого я могу рассчитывать, Хёрмунд».
Виатрид смотрел на своего воеводу, и на лице его была легкая улыбка.
«Как прикажете, мой король».
Виатрид спустился по лестницам, ведущим в огромный зал, где обычно принимали гостей, устраивали пиры и разные потасовки. Нежно-белого цвета стены зала и огромные люстры, свисавшие с высокого потолка, придавали помещению особую атмосферу величия. Массивные двери работы мастеров древних лет вели во двор, где люди Виатрида ждали его для выполнения намеченного плана. 4 человека открыли двери, и Хёрмунд через распахнутую арку проводил своего короля во двор, после чего Виатриду подали коня по прозвищу Брайер. И то не был скакун Виатрида, ведь его конь, Аскаль, пал в бою. Подав сигнал рукой о выступлении, Виатрид встал во главе отряда и повел всех за собой. Но перед тем, как выйти за врата города, посмотрел на Хёрмунда, дабы убедиться, что все идет как надо. Скача медленно, не привлекая внимания, Виатрид и его отряд добрались до того туманного холма. Завидев людей с белым флагом, воины поняли, что это заложники скельдов, а их вождь был чуть немногим дальше. Виатрид приказал своим людям поднять флаг того же цвета и приказал заложникам выдвигаться. Как только заложники Ильденов начали движение, скельды в ту же минуту пошли навстречу. И тут, приняв заложников, Виатрид заметил, что среди них не было ни одного великого воина, кроме Крёстингера, который был кузеном Эорека.
«Только тронь нас!» – злобно и с легким акцентом сказал Крёстингер. «Я не причиню вам вреда, слово короля!»
После этих слов Виатрид приказал одной части своего отряда отвезти заложников в безопасное место и ждать его возвращения. Когда заложников увели и остались только король, пару лордов и их защита, Виатрид двинулся вперед, навстречу с самим Иороком.
«Здравствуй, Иорок, сын Дерека!»
«Король Виатрид!»
Иорок говорил на общем языке почти идеально. Слегка прослеживался северный акцент, но он звучал даже приятно.
«Я слышал, король Виатрид, что вы хотите заключить перемирие?»
«Да, это так. И в знак подтверждения мы преподносим вам дары в виде драгоценностей».
«Что же, эти дары действительно прекрасны. Я так понимаю, что за этим последуют условия?»
«Разумеется», — уверенно сказал Виатрид.
«Ну и какие?»
«Вы отплывете отсюда через Садаларское море, вернетесь на свои берега, и в течение нескольких лет мы все будем жить мирно. И когда время сотрет воспоминания о последних событиях, мы найдем способ ужиться вместе на единой земле». Тут вмешался лорд Байнер.
«Мой король, мы этого не обсуждали», — сказал он с возмущением.
«Лорд Байнер, я король, и некоторые решения вправе принимать самостоятельно». Лорд промолчал, но явно остался недоволен.
«Я принимаю ваши условия, король Виатрид», — сказал Иорок, хитро взглянув на него.
«С такой легкостью? Разумеется, ведь именно этого мы и добивались все эти долгие годы — мира и понимания». Люди Виатрида преподнесли дары скельдам. Те забрали их, пожали руки Ильденам в знак перемирия и двинулись по направлению на север. Через какое-то мгновение до Виатрида донеслись крики. То были заложники. Осознав, что произошло, он тут же поскакал в сторону криков, а одному из людей приказал расправиться с заложниками скельдов. Достав клинок из ножен, он устремился за пригорок, но было поздно. Все заложники были мертвы. Лишь один из них еще дышал. Виатрид подошел к нему и тревожно спросил. «Что произошло?»
«Скельды!» произнес воин с последним вздохом. «Я же говорил вам, они животные. С ними не договориться!» сказал лорд Байнер, догнавший короля.
«Быстрее, как заложникам! Нужно расправиться со всеми, кроме Крёстингера.
Он единственная надежда на заключение новой сделки. Не успев покинуть то место, они заметили одного из всадников, скачущего к ним навстречу. «Государь! Заложники! Они бежали! Им помогли выбраться! Они перебили всех, кто их охранял!» «Кто? Кто их освободил?» — в гневе ярости прокричал Виатрет. «Я видел лишь со стороны. В момент атаки я отходил по нужде и, возвращавшись, увидел людей с черными крестами на плащах. Черные кресты! Это ведь люди Хёрмунда! Это ведь элитная стража! Мы полагаем, что их послал сам Хёрмунд». «Да что вообще тут происходит?» Виатрит растерялся. Он ничего не понимал. Только недавно он заключил перемирие с кельдами, а через мгновение его заложники и воины, сопровождавшие его, мертвы, а за их убийством были замечены люди Хёрмунда, человека, который уже 7 лет был его правой рукой. «В замок! Сейчас же!» Голос Виатрида был очень взволнованным. Он чувствовал, что случилось что-то ужасное. Все, кто были с ним, тут же понеслись обратно в Грандхаус. Приближаясь, они услышали звон колоколов, означавший внутреннюю атаку на город. Доскочив до ворот и въехав вовнутрь, всадники не заметили ничего странного. И только люди почему-то стремительно бежали к ратуше. Тогда Виатрат, не говоря ничего, направился прямиком туда. Добравшись до ратуши, он спешился и тут же ринулся внутрь. На проходе лежали тела убитых стражей. И они были не из людей Хёрмунда. То были обычные стражи, не элитные. Поодаль Виатрат увидел забившихся в угол и рыдающих слуг. Когда Виатрат попытался спросить у них, что произошло, они выкрикивали лишь одно. «Королева!» От услышанного у Виатрада закружилась голова, и жутчайший страх охватил его душу и разум. «Нет! Нет! Нет! Нет!» С этими словами он бросился в свои покои. На входе лежали 2 убитых телохранителя королевы и 7 сраженных черных крестов. Войдя в покои, Виатрад увидел то, чего не хотел бы видеть ни один человек в мире. Его жена, королева, лежала на кровати, не дыша, не шевелясь. Ее глаза были открыты, а горло покрыта ее собственной кровью. Виатрит упал на колени и, взяв ее холодную руку, не смог сдержать слез, ибо горе было велико. В какой-то момент он одумался и вспомнил про сына. Он посмотрел в кроватку, но там было пусто. Тут в покой вбежал сир Карсис, воевода Виатрада. «Милорд, Хёрмунд – предатель. Его люди перебили всех в ратуше и, взяв лучших коней, бежали из Грандхауса. Я сожалею о вашей потере, милорд, но что прикажете делать? Если выдвинуться сейчас, мы настигнем их». На все это Виатрит лишь задал встречный вопрос. «Где мой сын? Где Гилтрат?» «Нужно узнать услуг. Я не...» «Так узнай!» – перебив Карсиса, закричал Виатрит. Спустя пару мгновений Карсис вернулся и сказал. «Одна из слуг видела, как Хёрмунд держал дитя в руках, милорд». «Ах ты, мерзавец! Я доверял тебе, как родному брату. А ты, после 7 лет всего, через что мы прошли, вставил мне нож в спину и отнял самое дорогое, что у меня есть», — проговорил Виатрит полушепотом, посвящая эти слова Хёрмунду. «На поиски этого предателя и убийцы немедля!» Карсис выбежал из покоев и, спустившись вниз, тут же поделился приказом со всеми, кто был готов к действию. Сам же Виатрит упал на колени и, опустив голову, закрыл глаза. В голове шумело, а мысли помутились. Он уже ничего не понимал и ясно соображать больше не мог.
Тем временем Хёрмунд, присоединившись к Вороку, уже двигался к Садаларскому морю, где стояли корабли скельдов. Хёрмунд с детства рос с Иороком, и когда им было лет по 8, а они были ровесниками, Иорок спас Хёрмунда от гибели, когда тот, не умея плавать, провалился в реку сквозь гнилой мост, что был давно заброшен. С тех пор Хёрмунд стал жить, дабы вернуть этот долг Иороку. А когда последний стал королем Ягстрофа, Хёрмунд стал его советчиком и самым важным человеком при дворе. В своем походе к южным берегам Садаларского моря Иорок имел не самые дружелюбные намерения. Заполучив власть, он понял, что может вершить правосудие и атаковать народ, давным-давно осквернивший наследие его предков. В ходе войны король осознал, что ильдены не такие уж и глупые, а король Виатрет – хороший стратег, доблестный воин и любимый всеми король. Тогда-то он и предложил Хёрмуду исполнить одно очень важное, но опасное и тягостное поручение, а именно втереться в доверие к Виатреду и стать его близким другом. Хёрмуд, конечно, не очень был рад такому предложению, но ради любви к своему королю и в первую очередь близкому другу он согласился и придумал легенду. Мол, он маленький лорд самого дальнего поселения королевства Альдрен, которым и правил Виатрет. Под натиском скельдов их селение пало, и Хёрмуд, пытаясь спасти свою семью, лишился двух пальцев на левой руке, указательного и среднего. Его дом загорелся во время атаки. Весь город был в панике. Драться смысла не было, ибо скельдов было не счесть. Когда Хёрмуд начал выводить всех из горящего дома, он и его семья тут же попали под град из стрел. Его жену и одного сына убило сразу. Второй сын и дочь увидели это, но от страха даже не смогли отреагировать. Хёрмуд решил провести детей по заднему двору, но путь ему преградил вооруженный скельд. Завязался рукопашный бой. Хёрмуд пытался вырвать меч у противника, захватив лезвие меча левой рукой, но лишился пальцев, после чего в порыве ярости сбил врага с ног и задушил его. Пока он расправлялся с захватчиком, его старшего сына тоже убили, вонзив клинок в спину, а его дочь была ранена в ногу. Хёрмуд, схватив меч убитого им скельда, обезглавил убийцу сына и двух других северян. Его дочь истекала кровью, но была еще жива. Он сорвал с себя робу и обмотал ее рану. Он затащил свою полумертвую дочь так далеко, как мог, но в итоге и она умерла. Ему ничего не оставалось, как направиться прямиком в Грандхаус и сообщить об этом кошмаре своему королю. Виатрет, конечно же, поверил в эту трогательную историю, ведь у самого тогда уже было две дочери. 7-летняя Ниари, 2-годовалая Сьера и молодая, любящая его жена. Однако в один момент Виатрет смутился, ибо не знал того поселения, о котором рассказал Хёрмуд. Но тот сразу успокоил его, сказав, что это поселение появилось совсем недавно, и что до этого эти люди жили на востоке, в горных пределах. Пытаясь изменить жизнь к лучшему, они решили податься в земли Альдрена. Но, видимо, то была ошибка. Виатреда это убедило, и так как Хёрмуд был лордом, тот предложил ему стать исполнительным лицом при дворе и быть помощником в военном деле. Хёрмуд, несомненно, согласился и со временем сблизился с Виатредом настолько, что тот назначил его вицарием. Вицарий – это человек, который имел необычайно большое влияние при дворе и имел очень много полномочий. Это практически второй король или его заместитель. У Хёрмуда появились свои преданные люди, и, как у любого вицария, у него была своя гвардия, уже нам известные черные кресты. Люди, которые были готовы выполнить любой приказ Хёрмуда. Собственно, так и выглядела вся эта история, хоть и звучала она безумно. Но Хёрмуд отдал 7 лет своей жизни служению не своему королю, убивая своих же людей в схватках со скельдами. Все ради того, чтобы в один день совершить ужаснейшую диверсию против человека, которого Хёрмуд уже даже начинал любить как друга, ради того, кому он обязан жизнью, ради Иорока. «А ты постарел!» – Иорок с легкой ухмылкой обратился к Хёрмуду. «Ты-то совсем исхудал! 7 лет войны не пошли тебе на пользу!» После чего оба рассмеялись и продолжили путь. Эта встреча была очень волнительной, и оба испытывали необычные чувства. Когда они спешились у берега, они тут же бросились обнимать друг друга. «Я скучал по тебе, друг», — сказал Иорок, глядя Хёрмуду прямо в глаза. «Я тоже», — ответил тот. «Все думал, когда и при каких обстоятельствах произойдет наша встреча. Я думал, что ты просто убьешь короля Виатреда до первой зимы. А ты тянул 7 лет. А то, что ты выкрал его сына, не самый достойный поступок для скельда. Это лучшее, что я мог сделать. Виатрет – прекрасный воин, а его гвардейцы – люди, не знающие страха. Я отдал 7 жизней своих людей, чтобы убить 2 молодых стражей, при том, что Виатреда там не было. Я сделал то, что убьет его без оружия. Его сын – самое дорогое, что у него есть. Хочешь сказать, что ради него он пойдет на сделку? Разумеется. На это Иорок ничего не ответил. он лишь приказал всем готовиться к отплытию. Перед отплытием Иорок отдал еще приказ, от которого Хёрмут был в полнейшем шоке, а после даже в гневе. Иорок приказал убить черных крестов. Совсем не ожидавшие подобного, они были сражены в одно мгновение.
«Ты спятил? Ты говоришь с королем, друг!»
«Я преклоняюсь перед твоей волей, мой король. Но это были верные мне люди.
Твои люди? Они Ильдены, Хельмут.
Не говори мне, что тебе жалко наших врагов».
Иорок был хладен и абсолютно безразличен к убийству черных крестов.
«Да они, по моему приказу, королевскую стражу убили, поверив мне, что сам король приказал вывести своего сына из страны, ибо узнал, что это бастард, а значит, позор всей королевской семьи. Они поверили в мою ложь из верности. Они за меня головы были сложить готовы».
«Они и сложили», — все так же бесчувственно произнес Иорок.
После этого Иорок приказал связать все трупы и бросить в одну яму. Яму быстро выкопали и сбросили туда трупы в черно-белых одеяниях, после чего Иорок приказал отплыть. Отдаляясь от берега, Хёрмут взглянул на земли Альдрена, и тут же, неожиданно, по его щеке потекла слеза. Он начал сожалеть о содеянном, ведь из-за его действий в этот день погибло много невинных, но малыша он не убил. И, возможно, там, в Мирдании, в великом городе Скельдов, Ягстрофе, кто-то возьмет его под опеку. Спустя какое-то время земли юга уже скрылись за горизонтом, а солнца уже почти не было видно.